Смотрите, мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем. Понедельник, 9 декабря, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение, ставим на голосование одну тему. Сначала новости. Тут интересное. Интервью дает РИА Новостям премьер-министр Сирии и говорит, что сирийское правительство продолжает свою работу. Большинство министров все еще находится на своих местах, а заявления, взявшие власть в Сирии оппозиции, во многом совпадают с тем, к чему это самое действующее правительство и стремится. Теперь еще срочное сообщение, за которыми мы следим в это время. В эти минуты появляется сообщение вот какое. СК возбудил дело по факту взрыва в складском здании в подмосковном Пушкине. Есть такая история. Сегодня в районе поселка Лесной был какой-то взрыв, и вот теперь следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных объектов. В Абхазии со вторника закрывают школы и детские сады, там энергодефицит, об этом пишет агентство ТАСС, а в Приднестровье вводят режим чрезвычайного положения в сфере экономики из-за угрозы прекращения транзита газа по территории Украины. Что касается движения, напомню, у нас 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. К 8 вечера уже 4-бальные пробки. Следим за всем этим и начинаем программу «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о необходимости оказывать медицинскую помощь в Российской Федерации в полном соответствии с клиническими рекомендациями. Говорят, новое правило, которое звучит вот именно так, как я только что сказал, будет введено с 1 января 2025 года, и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко даже призвала Минздрав урегулировать напряженную ситуацию с вводимой обязанностью оказывать медицинскую помощь в стране в соответствии с этими самыми клиническими рекомендациями. Что это за клинические рекомендации, что за напряженная ситуация. Все это будем обсуждать сегодня в программе «Своя правда». С нами здесь сегодня Ольга Демичева. Она врач-эндокринолог, член СПЧ и председатель рабочей группы здравоохранения и народосбережения. Ольга Юрьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь врач-кардиолог, доктор медицинских наук Алексей Эрлих. Алексей Дмитриевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это прямой эфир. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Звонки традиционно во второй части программы. Но голосовать можно уже сейчас в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сегодня у нас так напрямую с сегодняшней темой голосования не связано, но связь определенная все-таки существует. Как часто вы бываете у врача? Когда заболею? Когда надо проверить здоровье? Когда сильно заболею? Три варианта ответа. Больше 200 человек уже проголосовали. Собственно, мы начинаем беседу. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Ольга Юрьевна, вы можете объяснить, что за проблема, что за беспокойство в медицинской общественности в связи с этими самыми клиническими рекомендациями, точнее, их обязательностью?
Вы знаете, ну, клинические рекомендации появились не сегодня. Это те рекомендации, которые построены на основании доказательной базы. Медицина – это наука, и медицина должна ориентироваться на те данные, которые получает она в процессе клинических исследований. Это нормально. На основании этих научных данных формируются оптимальные протоколы лечения людей, оптимально эффективные и оптимально безопасные. Что касается беспокойства в плане выполнения клинических рекомендаций, я думаю, что оно связано в первую очередь с тем, что выполнить все, что имеется в клинических рекомендациях в отношении лечения каждого заболевания, может не каждое медицинское учреждение. Это зависит от его оснащения, от оборудования, от лекарственного обеспечения, от кадрового обеспечения, от уровня этого медицинского учреждения. И, наверное, специалистам не всегда понятно, как им действовать в тех случаях, когда для них невыполним полный объем клинических рекомендаций. Думаю, так.
Ну, а напряженность-то в чем? То есть, если врачам нашим говорят, ты обязан делать все по клиническим рекомендациям, то есть у тебя нет выбора к подходу к лечению, наш врач сразу и теряется.
Клинические рекомендации – это не жупел. Они были придуманы, и они написаны не для того, чтобы уличать врача в неисполнении этих рекомендаций, а для того, чтобы предоставить врачу дорожную карту действий в каждом конкретном клиническом случае. Врач действует прежде всего в интересах больного. И если, например, он видит, что в клинических рекомендациях, которые были написаны, скажем, 2-3 года назад, не прописаны какие-то абсолютно новые, но доказанные методы лечения и может обосновать свои действия в плане новых методов лечения, даже не указанных в клинрекомендациях, ссылаясь на определенные клинические исследования, я не думаю, что этот врач будет привлечен к какой-то ответственности за несоблюдение клинреков, поскольку он обосновал свои действия. Клинические рекомендации, я повторяю, это не прокрустово ложе для врача, а это помощь для врача. Так это было задумано нами в свое время, когда мы говорили об их необходимости.
Когда, когда говорят, что клинические рекомендации разрабатываются с расчетом на среднюю организацию здравоохранения, но есть те, у которых материально-техническая база не соответствует, и они не смогут работать по таким клиническим рекомендациям.
Мы, когда пишем клинические рекомендации, мы пишем их не с учетом того или иного уровня организации здравоохранения. Мы прописываем, что нужно делать для того, чтобы поставить тот или иной диагноз, подтвердить его, обосновать и подобрать оптимальное лечение, оптимальное ведение пациента при наличии у него такого-то заболевания.
С вашей точки зрения, с 1 января ничего принципиально не поменяется?
Ну вот лично для меня нет.
Хорошо. Это Ольга Демичева, член СПЧ, председатель рабочей группы здравоохранения и народосбережения и врач-эндокринолог. Алексей Эрлих, врач-кардиолог, доктор медицинских наук. Алексей Дмитриевич, здравствуйте. Еще раз.
Еще раз.
И скажите, пожалуйста, что с 1 января у вас будет?
Ну, для меня лично Новый год начнется. Значит, смотрите, давайте про рекомендации. Я сейчас попробую объяснить, потому что 99% людей, которые нас слушают, они вообще не понимают, в чем проблема. Да и я думаю, что больше половины врачей не понимает, в чем проблема. Что пугает врачей? Врачей пугает слово «обязательность». Врач с 1 января, говорим мы, обязан работать в рамках клинических рекомендаций. Тут уже надо понимать, что уже в этом заложено противоречие, потому что рекомендация не может быть обязательной.
Это правда.
В российских законах российский Минздрав, ну, там, сделал так, что клинические рекомендации являются приказом Минздрава. Да, они оформляются в виде документа, который называется приказ номер такой-то, а клинические рекомендации по лечению там, такой-то болезни. И вот в этом уже заложено противоречие, которое, собственно, невозможно в практической жизни исполнять. Потому что давайте расскажу вам, как рождаются рекомендации. Ольга Юрьевна начала, я чуть поподробнее. Значит, проходит клиническое исследование, в котором препарат А сравнивается с препаратом Б. И оказывается, что препарат А на 16% лучше, чем препарат Б. Он попадает в клинические рекомендации с рекомендацией так называемой 2А. Возможно рассмотреть использование этого препарата у этого пациента. Так звучит формулировка, например, в европейских рекомендациях, в американских рекомендациях. Те, которыми мы обычно пользуемся, и на основе которых российские эксперты тоже складывают свои рекомендации. Когда эта формулировка очень вменяемая, а там есть 4 типа: рекомендовано, нужно рассмотреть, можно рассмотреть и не нужно использовать. Вот когда эти все формулировки попадают в приказ Минздрава, они все попадают туда под грифом «рекомендовано», то есть «нужно делать». И как в рамках этих позиций врач будет крутиться, врач не понимает и боится. На самом деле, я думаю, ничего катастрофического и страшного не произойдет. И основная проблема с точки зрения врача – это то, что его будут наказывать за неисполнение. А с точки зрения организаторов здравоохранения – в том, что им нужно будет на основании этих рекомендаций организовывать проверку качества. Ну, так вот, я думаю, что проверку качества они организовывать, к сожалению, не смогут адекватную. Ну, то есть, либо каждого врача притягивает за неисполнение рекомендаций, потому что строго говоря, ну, процентов 70 пациентов не попадают под строгие позиции клинических рекомендаций. И в нашей клинической практике приходится у очень большого количества пациентов по тем или иным причинам от рекомендации отходить, как Ольга Юрьевна сказала. И найдет ли себе время, силы, возможности, смелость врач в реальной клинической практике, там, 20 минут на приеме в поликлинике, обосновать свою возможность отхода от клинических рекомендаций, когда он понимает, что для пациента нужно. Ну, там, при ишемической болезни сердца нужно назначить аспирин. Но у пациента есть абсолютное противопоказание, кровотечение, да? Нужно все это написать. У пациента есть такое-то противопоказание, угу. Поэтому, да, это все, в общем, время, силы, отход от рекомендаций. И это пугает врачей. В общем, врачей пугает обязательность. И я считаю, что это, пусть не обидится на меня Минздрав, большая глупость клинические рекомендации организовывать приказом. Очень хочет Минздрав, очень хочет нашим руководителям все регулировать. Но медицина – это наука неточная, ее регулировать приказами невозможно. Надо руководителям здравоохранения это понять и отпустить эту ситуацию. И есть прекрасные способы контролировать врачей, контролировать качество. Все это прописано международными документами десятки. Просто надо перестать желать все регулировать.
Ну вот кажется. Смотрите, Ольга 832, наша слушательница, пишет, понятно, что она никак это не связывает с обязательностью клинических рекомендаций, тем более, что не с сегодняшнего дня они действуют, а только с 1 января 2025 года в таких вот новых объемах. Но она говорит... Мне сегодня отказали в поликлинике в обследовании. Куда мне идти? В том смысле, что не получится ли так, что когда врач обязан что-то делать, в результате будет страдать пациент? Прошу вас.
Насчет обязанностей и насчет страдания пациента. Прежде всего, пациент приходит к врачу за помощью. И врач заточен на оказание помощи. Я вот хотела бы обратить внимание на очень важную вещь, которую сказал Алексей Дмитриевич, чтобы нас услышали наши радиослушатели. Дело в том, что подавляющее большинство пациентов не укладывается удобно и строго в те предписания клинических рекомендаций, собственно, вот в те жесткие рамки, которые хочет установить нам Министерство здравоохранения, потому что большинство пациентов коморбидные, то есть имеют сочетанную патологию, где есть взаимоисключающие моменты, не позволяющие врачу в интересах больного жестко соблюдать клинические рекомендации. И вот здесь действительно, с одной стороны, врач лимитирован по времени, врач лимитирован приказами, и с другой стороны, намерение врача помочь пациенту, которое должно превалировать в его работе, как бы не пытался нас в определенные рамки ввести Минздрав и другие регламентирующие инстанции, иногда Следственный комитет контролирует нашу работу. Вот здесь прежде всего нужно понимать, что такое врач, личность врача, предназначение врача в отношении пациента, для того, чтобы пациент не страдал от тех регламентов, которые нам устанавливают. В свое время великий русский клиницист Стареев сформулировал путь врача как движение между мелями трусости и скалами безрассудства в интересах больного. И говорил он о том, что, соблюдая вторую заповедь Гиппократа «не навреди», нельзя забывать о первой заповеди «помоги больному». И еще он говорил о том, что трусливый врач – это самый страшный врач, который найдет тысячу причин ничего не сделать для больного. Вот очень бы не хотелось, чтобы клинические рекомендации, которые из рекомендаций превращаются для врачей в приказ, да, в жесткое назидание «соблюдай и не двигайся в сторону», не превратили врачей вот в тех самых трусливых исполнителей вместо личностей, предназначенных для помощи, выполнении миссии помощи пациенту. Вот этого действительно я опасаюсь.
Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят, так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей. Это Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, говорит. А вообще, она не преувеличивает проблему на самом деле?
Она проблему, может быть, и преувеличивает, но... Если вспомнить те случаи, когда врачи оказывались под судебным наказанием и за решеткой, фактически не сделав ничего плохого, можно сказать, что проблема, она не преувеличивает. Проблема есть. И именно этого боятся врачи. Именно этого они боятся, мне кажется, боятся, что их будут наказывать за неисполнение рекомендаций. Вот сейчас это основная проблема, как я понимаю. Исполнять рекомендации, так как там точно написано, полностью тяжело. Чтобы не исполнять рекомендации, нужно иметь некую, да, голову, смелость, время, поддержку администрации и так далее. Потому что, например, по закону Российской Федерации, федеральному, как это, ФЗ, 323-й закон об охране здоровья граждан, там есть возможность законно отходить от клинических рекомендаций. Но это надо создавать, по-моему, врачебную комиссию, чтобы несколько человек сели и приняли решение, которое позволит отходить от клинических рекомендаций. Можно, но административно, юридически сложно, наворочено.
И ради чего?
Ради того, чтобы помочь пациенту, это будут делать врачи. Это нужно иногда отходить от клинических рекомендаций для того, чтобы помочь пациенту. Потому что, как мы уже 25 раз говорим, многие пациенты по своим болезням и состояниям не укладываются в строгое, точное выполнение. Рекомендации – это очень хорошая история. Если дать возможность их нормально следовать клиническим рекомендациям, как рекомендациям, как возможность подумать о чем-то, о таком-то лечении, о другом лечении, взвесить, принять взвешенное решение, а не приказное решение, это прекрасный инструмент. Если, не знаю, время оторву, я несколько лет назад был в Израиле, общался с израильскими врачами, и тогда как раз тоже было вот актуально, какими рекомендациями пользоваться. Я спросил доктора, он был электрофизиолог, аритмолог, какими рекомендациями он пользуется, и он говорит... Как придется, какие-то удобные для меня в какой-то ситуации европейские, а в какой-то ситуации, как мне кажется, лучше написано в американских, а в каких-то вот наши национальные, израильские тоже там хорошо написано. И вот как мне удобно врачу для пациента, такими я и пользуюсь. И эта свобода, внутренняя свобода врача дает возможность врачу лучше работать и тщательнее, качественнее помогать. Но вот главное не лишать его и не бить по рукам, по голове, это вот важно.
Но все-таки возвращаясь к Ольге, которой сегодня отказали в поликлинике в обследовании, она задается вопросом, куда ей идти. Ведь вполне возможно, что в соответствии со всеми рекомендациями пациенту дают вот такой ответ: вам отказано. И что делать пациенту?
Ну, крайне маловероятно. Если возникло такое непонимание у Ольги с ее лечащим врачом, я думаю, что следующий ее шаг – идти к заведующему отделением в этой же поликлинике и дальше к начмеду и главному врачу для того, чтобы разобраться. Потому что если человек обратился за помощью и ушел ни с чем, это уже неправильно. Значит, не поговорили, не объяснили. Возможно, Ольге и не показано обследование.
Может быть, именно в этом дело.
Но никто ведь ей этого не объяснил. Не объяснил, почему. Не объяснил, что нужно делать в ситуации, которая ее беспокоит. И человек ушел в растерянности, не получив необходимую помощь. Так не должно быть.
Врач нам пишет, какие клинические рекомендации, если и так нормального времени на лечение пациента не выделяется? Я, говорит, врач 20 лет стажа, анестезиолог-реаниматолог. Выполни все по клиническим рекомендациям, заполни 10 журналов, потом заполни 11 о том, что заполнил предыдущие 10. Вот и прошел день. Клинреки – это мертворожденный жупел даже для Москвы. Если все делать, следуя этим рекомендациям, смертность вырастет в разы. Алексей Эрлих.
Думаю, что это не совсем так. Все-таки тут доктор путает клинические рекомендации и административные правила существующие. На самом деле, если следовать клиническим рекомендациям как медицинскому научному документу, который составлен научно-медицинским сообществом. Ну, в России тоже рекомендации создают научно-медицинские сообщества, ну, в итоге просто вот они, к сожалению, приказом оказываются. Так вот, если следовать нормальным рекомендациям, то можно нормально работать. В рамках рекомендаций есть очень большой широкий спектр для тех или иных действий. Для назначения одного лекарства, для назначения другого лекарства, одного обследования, другого обследования, третьего обследования. Все можно сделать, опять же, если делать разумно. Да, у нас много административной дурости, самое мягкое слово. У нас много вот этих журналов. Но мы про них, вот я сколько себя помню, уже лет 30, да, вот мы, в смысле, себя помню взрослым доктором, мы про них все это и говорим, и вечно будем, к сожалению, говорить, ну, просто потому, что у нас есть общая проблема за организованность. Ну, она проблема не только медицины, согласитесь, ну, да. Она везде есть, чем мы будем...
Кстати, а вот эти вот клинические рекомендации, они действуют на территории Российской Федерации? То есть для любого из сферы обслуживания государственные рекомендации действуют только для государственных поликлиник? Или будут действовать для всех? Это важно.
Надо объяснить, как они вообще рождаются, клинические рекомендации, чтобы было понятно. Да, они есть и российские, и европейские, и американские, и какие-то объединенные, консенсусные. И есть рекомендации, которые объединяют некоторые направления медицины между собой, так сказать, вот на стыке специальности. Например, есть совместные рекомендации Ассоциации кардиологов и Ассоциации эндокринологов, когда мы говорим о защите сердца, например, у больных с сахарным диабетом или с болезнями щитовидной железы. Это нормально, это работа, которая идет в плане оптимального лечения пациента на основании тех данных, которые мы получили в клин-исследованиях. Исследования клинические, которые проводятся, они, как правило, международные, многоцентровые, они одномоментно идут на территории нескольких стран. Затем по этим результатам клин-исследований проводится анализ тех данных, которые получен, вскрываются коды. Мы же, когда работаем в клин-исследованиях, я думаю, что вот и Алексей Дмитриевич, и я, мы много лет руководили разными клиническими протоколами в качестве главных исследователей в том числе, и хорошо знаем, как это делается. Набираются, кстати говоря, в эти протоколы пациенты далеко не все на лечение определенного заболевания, довольно рафинированная группа. Обозначен возрастной предел, условно говоря, там от 18 до 60 лет. Исключается целый ряд сопутствующих заболеваний, там онкологических, каких-то серьезных иных сопутствующих заболеваний. И вот эта рафинированная группа проходит клинические исследования в сравнении с точно такой же рандомизированной, то есть абсолютно сопоставимой другой группой, которая получает другое лечение. Стандартное, которое было раньше. И вот дальше сравнивается новый метод лечения с тем, который был ранее. Выигрывает он. Есть расхождение на достоверное количество процентов в графике, который мы получили за годы клин-исследования. И поэтому говорить о том, что вот российские клинические рекомендации, они справедливо только для госучреждений или только для определенных регионов России?
Тут вопрос не про справедливость, а про обязательность. Вот когда и если это заработает в январе 2025 года, это будет обязательно только для врачей государственных поликлиник или участников
тоже? Предполагается, что для всех врачей России, независимо от того, в каком медицинском учреждении они работают, рекомендации будут обязательны. Но вот здесь слово «рекомендации», которые обязательны, действительно, это вот оксюморон, о котором уже мы говорили ранее.
Артём, не совсем понятно, о каких рекомендациях вы говорите. Они в последнее время в России – это переводные рекомендации из Европы или Америки.
Это неправда.
Это не так.
Это неправда. Но мы сами участвуем, врачи. Например, вот я участвовала тоже в написании клинических рекомендаций по одному из видов заболеваний щитовидной железы. Мы пишем клинические рекомендации. Да, мы учитываем и зарубежные клинические рекомендации, и те данные исследований, которые проходили международные и те, которые проходили на территории России, но...
Ольга Демичева, член СПЧ, председатель рабочей группы здравоохранения и народосбережения и врач-эндокринолог. Алексей Эрлих, врач-кардиолог и доктор медицинских наук, об обязательности клинических рекомендаций в России с 1 января 2025 года. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить в этой части программы 7373948. Меня зовут Юрий Будкин. В этом часе программы «Своя правда». Мы обсуждаем введение обязательных медицинских стандартов в Российской Федерации с 1 января 2025 года, обязательных клинических рекомендаций, которые, как говорят, вызывают вопросы у многих врачей. 7373948. 94-8, код города 495. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы параллельно спрашиваем, как часто вы бываете у врачей. Только когда если я заболею, к врачам обращаться не стану. Вот это помните, да? Когда заболею, когда сильно заболею, или как это, для проверки здоровья даже буду приходить к врачу. Вот эти три варианта в голосовании у нас сегодня в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Теперь еще, значит, у нас много сообщений от наших слушателей. Россия твердо привержена задаче укрепления ОДКБ. Это заявление Владимира Путина из срочных сообщений. И он же: при регулировании интернета и искусственного интеллекта важен баланс, говорит президент России. Следим за этим и возвращаемся к нашему обсуждению. Семен 416. А как быть с устаревшими клиническими рекомендациями, не соответствующими мировой практике и данными исследований? Врач обязан будет их выполнять, но тогда ведь будет вредить пациенту. Напомню, здесь в студии Ольга Демичева, член СПЧ, председатель рабочей группы здравоохранения и народосбережения, врач-эндокринолог, и Алексей Эрлих, врач-кардиолог, доктор медицинских наук. Алексей Дмитриевич, что скажете?
Ну, по закону, если я ничего не путаю, рекомендации каждые 3 года должны обновляться. Поэтому устаревшие сразу будут устаревать раз в 3 года. Не знаю, насколько это логично, но, в общем, логично.
Но
в рамках тех идей, которые вкладывает организатор здравоохранения, это выглядит логично.
Я думаю, в данном случае здесь какая-то попытка сказать, а вот уже есть новые мировые практики, клинические рекомендации еще не обновили, и врач обязан, понимая, что он делает это неправильно, будет обязан идти по этим рекомендациям.
Ну, это не совсем так на самом деле. Угу. Вот я приведу пример совершенно конкретный с клиническими рекомендациями по лечению ожирения у взрослых. На сегодняшний день свежие рекомендации сейчас только в процессе рождения, они скоро будут. Те рекомендации, которыми мы пользуемся на данный момент, не содержат в своих предписаниях самые современные препараты для лечения ожирения. Тем не менее, мы, врачи, назначаем эти препараты со ссылкой на имеющуюся доказательную базу, и, разумеется, никаких за это последствий для нас, никаких наказаний нам не последует.
Но врач не обязан пользоваться вот этими новыми знаниями, которые пока не еще обязан, не в рекомендации.
Не обязан пользоваться. Он может их иметь и пользоваться ими, а может строго придерживаться тех рекомендаций, которые действуют.
А вот эта история. Помните, Ольга была у нас в первой части программы, теперь еще Виктор 26-й пишет примерно на ту же тему. Вот мне положено МРТ, а врач не назначает, потому что это дорого. Вот, во-первых, как пациенты понимают, что им положено? А во-вторых, есть ли проблема в том, что дорого?
Я не могу ответить, как пациенты понимают, что им положено, но если пациенту действительно положено проведение того или иного дорогостоящего исследования, и если ему врач прописал это исследование, но по какой-то причине инстанция, проводящая исследование, не проводит его, обосновывая это дороговизной, отсутствием квот или чем-то еще, ему нужно обращаться либо в департамент
здравоохранения. Ну, как я понимаю, ведь сейчас врачебные комиссии решают историю, положено или не положено этому пациенту МРТ.
Нет, не врачебные комиссии решают, положено ли МРТ. Врач может назначить МРТ, если пациенту положено это исследование. При поступлении в стационар пациент будет обследован в том объеме, которое необходимо для того, чтобы поставить диагноз. Для этого комиссия не требуется.
Еще одно. 404-й. Министерство здравоохранения зарапортовалось настолько, что половина терапевтов в Москве уже с труднопроизносимыми фамилиями. Но тут не столько про труднопроизносимые фамилии, а у нас как-то подтверждают дипломы в Российской Федерации?
Но, разумеется, с неподтвержденным дипломом врач не может приступить к работе.
То есть, причем из любой страны?
Конечно. Врач не может с дипломом другой страны приступить к работе.
Даже если это, к примеру, Белоруссия?
Есть договора между некоторыми странами и Российской Федерацией, дипломы которых признаются без подтверждения на территории Российской Федерации. Если это так, то врач приступает к работе со своим дипломом. Если диплом не признается без подтверждения, надо его подтверждать.
7373948. Присоединяйтесь. Прошу вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня Марина зовут, Подмосковье. Вот мне кажется, что у нас страховые организации, они просто ужас и страх для медиков и для пациентов. А как вот пациент узнает, что вот такой набор при его заболевании ему необходим там всяческие МРТ, анализы такие или что-то еще. То есть врач ему выпишет, например, общий анализ крови, и все. А ему положено то-то, то-то и то-то, и то-то. То есть врач как-то хитрить будет, или чтобы сэкономить деньги страховой компании, или же назначит вот все, весь список. Вот тоже, наверное, зависит от врачей, какие они заканчивали институты, как они по совести своей будут работать.
Тут скорее не про те, какие институты заканчивали, а про совесть. Но вы так улыбаетесь, что так не бывает.
Мне очень понравилось, как был сформулирован вопрос. И действительно, напрашивается, с одной стороны, ответ, что пациент может не беспокоиться, у врача есть рекомендации, согласно которым он все сделает для пациента. С другой стороны, мы понимаем, что это не всегда бывает так. И вопрос-то на самом деле, он не такой наивный, как может показаться на первый взгляд. И образованный, обученный пациент, пациент, который понимает, на что он может рассчитывать, какая помощь ему должна быть оказана, он защищен. И не случайно мы с коллегами, вот Алексей Дмитриевич не даст соврать, с врачами, которые находят для этого, не знаю где, свободную минутку, регулярно просвещаем пациентов. У нас есть и книги популярные, написанные для пациентов. Мы пишем и популярные статьи для пациентов, и постоянно, вот как сейчас, выступаем в различных эфирах, чтобы рассказывать пациентам о том, что действительно у них есть определенные права. Они могут рассчитывать на помощь в полном объеме согласно Конституции Российской Федерации и государственным гарантиям. И если они такую помощь не получают, за себя иногда надо побороться, вот действительно побороться, не постесняться позвонить на горячую линию Минздрава или Департамента здравоохранения своего региона, задать вопрос, потребовать, в конце концов, если возникают какие-то сомнения.
Да, откуда пациент узнает о том, каковы клинические рекомендации в его случае?
Ему не надо знать клинические рекомендации, но если у пациента возникает сомнение в том, что его правильно обследуют или правильно лечат, или правильно к нему относятся, или правильно ему объясняют то, что с ним происходит, он имеет право обращаться в вышестоящие инстанции.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Скажите, а может быть медицинскую общественность, да вообще-то не только медицинскую, а в целом, беспокоит и вызывает напряжение от состояния с народосбережением в целом? Вот я сейчас взял, открыл демографический ежегодник. 2023 год, 2021, 2019. Раздел «Умершие по классам причин смерти». И за 23-й год статистический бюллетень «Естественное движение населения», 2023 год. За последние 13 лет, 2011-2023 год, увеличилась смертность от сахарного диабета в 5,4 раза. Было 8,9 2011 тысяч человек, в 23-м 48,5 тысяч в год. Мочеполовая система в 2,4 раза. Ну а если рассмотреть, вы лучше меня знаете, чем закончился национальный проект демографии и что из этого вышло. Вы лучше меня знаете. Может, в этом все дело? Спасибо.
Это вопрос, Алексей Дмитриевич.
Ох, я даже не знаю, если это был вопрос, а не крик души, то, ну, там действительно...
Ну, на крик души это не тянет такой подготовленный крик души тогда.
Окей. Ну, да, действительно, смертность растет. Отчасти это не связано с темой, которую мы обсуждаем. Отчасти это с причиной этого естественная демографическая кривая, правильно я формулирую?
Да, абсолютно.
Когда в возраст потенциального умирания вошли множество людей, родившихся после военные годы. Их очень много, поэтому сейчас смертность растет. Эта тенденция будет некоторое время еще сохраняться. Как она дальше будет двигаться, не знаю. Насчет увеличения смертности от сахарного диабета в 5 раз или в сколько раз, я думаю, что это вопрос кодировок. Такая сложная история. Принципиально важно, что действительно врачам очень сложно работать. И работать очень напряженно. И контроль за врачами есть, как бы пациентам не казалось, что врачи распутствуют и бесчинствуют, контроль за врачами довольно жесткий. Может быть, он не в той мере, не то контролирует что-то, да, потому что контролирует действительно какие-то финансовую часть работы зачастую. контролировать медицинскую составляющую работы катастрофически сложно. Введение обязательности клинических рекомендаций, я думаю, не сможет решить эту проблему, и проблема все равно останется. И, к сожалению, нашим контролерам все равно будут следственные комитеты и прочее, таким глобальным контролерам. Ну, нет, ну все, собственно, проблема огромная, смертность, да, ну что еще сказать слушателю? Это беда, действительно, да.
Хорошо, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я хроник с поливалентной аллергией, онкологией. И если был, когда ковид только начался, и тогда призывали прививки, то врач отказал мне и сказал, что никаких прививок. Сегодня я обратилась с неуточненным диагнозом к врачу, и врач заставил меня писать добровольный отказ от прививок.
И что?
На каком основании?
Подождите, подождите. Мы не, здесь не рассматриваем конкретные истории конкретных пациентов. Давайте вот все-таки, чтобы до этого мы не опускались, и тем более, что никто не знает, о каких конкретно ограничениях в данном конкретном случае идет речь.
Ну нет, на самом деле, можно я скажу, да? Потому что если пациент...
Для будущих звонков.
Если пациент... хочет выполнить прививку, ну, или какую-то другую манипуляцию.
Или не хочет, это важно.
Сейчас, секундочку. Хочет. А врач просит пациента написать добровольное согласие, хотя пациент не хочет писать добровольное согласие. Сейчас я даже запутался от волнения. Да-да-да.
Добровольный отказ.
Да, добровольный отказ, да. Ну, то есть, если пациент добровольно не отказывается, а врач почему-то настаивает, это какая-то очень странная ситуация, и что-то, видимо, доктор делает медотвод, не так.
И добровольный отказ – это не одно и то же.
Либо есть медицинские противопоказания к процедуре какой-то любой, либо есть добровольный отказ пациента. Либо одно, либо другое вместе это не бывает. Поэтому написать добровольно пациент не должен.
ИОМ – это что такое? ИОМ.
Это образовательные материалы, информационно-образовательные материалы, которые врачи то ли составляют, то ли защищают.
Просто слушатели, когда пишут сообщения, они используют вот так вот легко специальные термины. Да, я должен поэтому сначала спросить. Клинические рекомендации, пишет 402-й, это заговор медицинских администраторов. Такая попытка загнать в стойло. Важен собственный опыт врача, практика, а также его фундаментальные знания и результат его работы.
Ой, вот это прям...
Врач-хирург, стаж 38 лет.
Очень часто слышу от коллег, и неоднократно на эту тему мы вели дискуссию, личный опыт врача не может соперничать с коллективной, колоссальной базой данных, big data, то, что называется, когда мы говорим о выборе лечения. Не та выборка. Поэтому, да, конечно, врач обязательно, когда выстраивает свою лечебную стратегию, учитывает свой личный опыт, но он не может игнорировать, выбрасывать за борт накопленный мировой опыт, конечно, который лег в основу клинических рекомендаций. И если ему необходимо обосновать, что его действия в данный момент в интересах пациента выходят за рамки клинических рекомендаций, категорически не совпадают с ними, он должен это очень четко обосновать. А обосновать это на малой выборке будет тяжело.
А главное, что он имеет право это сделать. В любом случае, врач, как бы мы ни регулировали его работу, это такая самостоятельная... Ну, не творческая, но
отчасти,
в общем, самостоятельная единица. И если он считает, что в клинических рекомендациях написана ерунда, и для этого конкретного пациента нужно что-то такое, что лежит в основе его личного опыта, то он абсолютно имеет право и с 1 января 2025 года будет продолжать иметь право это сделать. Только все вот это вот нужно обосновать в истории болезни, там, в медицинской документации, понимая, что потом это будет проходить некую проверку. Ну, и сейчас проходит проверку, и потом будет проходить некую проверку, ну, в лучшем случае, я надеюсь, коллегами какими-то, там, из страховых компаний или не из страховых компаний. Но принципиально, что любое мнение врач должен обосновывать, а особенно мнение, которое расходится с традиционным. Так очень часто приходится делать.
Про ответы, про конкретные ответы, про конкретным случаем я же говорил о том, что не надо все-таки, чтобы мы переходили на это, но все-таки есть случаи, по поводу которых могут быть общие ответы. Вот, например, 721-я. Мне врач сказала, что она не может мне назначить УЗИ щитовидной железы, потому что нужна некая врачебная комиссия. Я не стала ждать и обратилась в платную клинику, но вопрос, как вот эта врачебная комиссия на УЗИ нужна?
Вот это прям мой вопрос.
И где ответ получить?
Значит, я врач-эндокринолог. Я сразу скажу, что УЗИ щитовидной железы это в России стало национальным спортом. Делать УЗИ щитовидной железы каждому первому, кому захотелось сделать, особенно когда есть подозрение на нарушение функции щитовидной железы, это абсурд. Потому что УЗИ щитовидной железы не показывает, как железа работает. Показывает только, как она выглядит. И показаний для УЗИ щитовидной железы совсем мало. Это если врач пропальпировал железу рукой и нашел там узел. Это если у пациента был рак щитовидной железы, и мы после этого отслеживаем, нет ли рецидива, и вот тогда мы делаем УЗИ. И если у пациента есть тиреотоксикоз, это особое заболевание эндокринное, вот при нем мы делаем УЗИ щитовидной железы. Все, три показания, других нет. Правильно, врач отказал на 99,9.
У меня узлы, и я на терапии, продолжает 721-я. И поэтому, нет, тут вопрос, она полагает, что ей должны сделать УЗИ. Ей говорят, нужно получать ВВК.
Если у нее есть узловые образования щитовидной железы, то при предыдущем осмотре врач должен был написать, требуется ли в динамике оценка ультразвуковой картинки, может быть, там узлы, за которыми и доглядывать-то не нужно. Один раз увидели и успокоились. Может быть, они меньше 1 сантиметра, имеют классификацию ТИРАДС-2, то есть это те узлы, которые нам вообще не нужно беспокоиться и отслеживать. Поэтому, если врач отказывает в УЗИ щитовидной железы, значит, у врача, вероятно, есть на это рекомендации. То есть резоны.
Но то есть, если это происходит в рамках одной отдельно взятой поликлиники, надо идти на ресепшн, надо идти к главному врачу.
Точно не на ресепшн, к заведующему отделением и уточнять, почему отказали. А по-хорошему врач должен был объяснить, почему отказал в этом исследовании, чтобы пациентка понимала, что у нее показаний нет, беспокоиться не нужно, переживать не нужно. Это же тоже разговор с пациентом.
Да, значит, у меня есть предписание раз в год по рекомендации эндокринолога, а терапевт отказывает. Видимо, терапевт отказывает во встрече с эндокринологом. Но если у вас, вы должны быть прикреплены к эндокринологу. Не знаю. Это вот как раз, вот почему нельзя рассматривать в радиоэфире конкретные истории. Мы всегда будем чего-то не понимать. Терапевт направила на исследование, направление от комиссии на гастроскопию ждала без малого месяц. Пишет 480-я. Судя по всему, это большие проблемы. Видите, вот эта история, когда исследование через некую комиссию люди получают. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот меня интересует такой вопрос. Является ли, допустим, какой-нибудь научно-исследовательский институт, ну, институт неврологии, допустим, как бы рекомендация для невролога или институт невропатологии, для невропатолога, да, является ли он более главным, да, вот рекомендации они дают, а невропатолог в районной поликлинике почему-то вот отказывается выполнять те, как бы, рекомендации, которые дает институт именно, НИИ, да, вот, ну, условно, да, и являются, вот, врачи вообще подчиняются кому? Они в своем, в районных поликлиниках, в своем районном звену, то есть им рекомендуют, или они все-таки...
Кто у вас главный? Это вопрос, кто у вас главный? Вот я пошел в институт неврологии, возвращаясь к этой истории, мне дали рекомендации, я возвращаюсь к своему врачу, а он по этим рекомендациям не двигается.
Есть закон Российской Федерации, извините, я опять к этому. Значит, по закону Российской Федерации главный – это лечащий врач. И он принимает окончательное первое и последнее решение в отношении конкретного пациента. И если лечащий врач не согласен с мнением любого эксперта, который консультировал пациента до этого...
Он главный.
Он имеет право принять собственное решение.
И обосновать
его. Да, естественно, все это обосновать и объяснить пациенту, и уж письменно обосновать тем более. Поэтому главных у нас нет, есть главный врач. И главный сам врач, вот так вот я скажу. Подчинение... Такого не существует в медицине, может быть, только у военных.
Нет, но мы просто говорим о том, что будет некое подчинение клиническим рекомендациям в ближайшее время.
Если пациент недоволен решением конкретного врача, потому что он считает, что в институте неврологии ему прописали одно, и надо какое-то это решение выполнять, как правильно
это сказал Юрьевна,
надо идти к заведующему, да, отделением или к заместителю главного врача по медицинской части и обсуждать эти решения в отношении своего здоровья. То есть,
вот смотрите, возвращаясь, мы вот много об, как раз об этих взаимоотношениях. Вот теперь 250-й про гастроэнтерологию. Врач говорит, что заведующий не одобряет назначение на ту или иную процедуру. Врач говорит, что заведующий не одобряет. То есть, видимо, вот там как раз про ту комиссию, которую мы уже неоднократно вспоминали, тогда, получается, к заведующей идти нет смысла?
Ну, если с заведующей разговора не было, лучше лично убедиться в том, что заведующая действительно обоснованно отказывает в той или иной процедуре. Обязательно нужно задать вопрос «почему?». Почему вы отказываете мне в этой процедуре? Объясните, пожалуйста, она мне не показана или что? Да, и тогда будет ясность. С пациентом надо разговаривать.
7-3, 7-3-94. У мужа инвалидность по сердцу, но к кардиологу можно только через врача общей практики. То есть у человека, у которого инвалидность по сердцу, теперь только через терапевта можно попасть к кардиологу?
Не готов конкретный случай я комментировать.
Да, это так?
Да? Да, Алексей Дмитриевич, к сожалению, в настоящее время в поликлиниках, и это распоряжение фонда обязательного медицинского страхования, вероятно, для того, чтобы маршрутизация оплачивалась на разных этапах и обоснованно оплачивалась, для того, чтобы попасть к так называемому узкому специалисту, пациент должен двигаться через терапевта.
Даже пациент хронический?
Даже пациент хронический. То есть, если врач-специалист сам не открыл запись пациенту на какое-то следующее время, например, через месяц к себе на визит, то попасть к нему пациент сможет только через терапевта.
Ну сам-то...
Врач может это сделать.
Но
врач...
при предыдущем?
При предыдущем визите. Да,
если есть уже инвалидность по сердечно-сосудистой
болезни, об этом
все равно
речь.
Закрыта, наверное, запись в ЕМИАС будет.
Понятно. Хорошо, 7-3-7-3-94-8, закрываем голосование буквально через 40 секунд. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Иван. У меня вот такой короткий вопрос, вот насчет смены рекомендаций, да, вот у меня трое детей, и всегда вот дети болели, когда, ну, обычный ОРВИ, приходил доктор, говорил, вот надо там то-то, там нос, уши, там что, и, помимо прочего, противовирусные. И всегда они назначались, они шли, покупались. Вот сейчас, прям четко, вот последние два года, да, как бы противовирусные не назначают. Вот ты уже привык, спрашиваешь, они говорят, нет, это не работает, это вообще полная ерунда, не надо ни в коем случае. То есть вот я как бы, да, у меня какое-то вызывается некое недоверие. Вот мне кажется, здесь как-то замешана фармацевтическая промышленность, да, и рекомендации даны в том числе с учетом этих
какая фактов. Странная, какая странная промышленность, она этого выпускает, но при этом делает
говорит,
так, чтобы...
Говорит, не назначайте,
да? Да, очень нелогично. Так, мы проводили голосование.
Не, ну а сейчас можно две секундочки?
Буквально две.
Противовирусные препараты последние время сильно ушли из практики, и, скорее всего, врач делает правильно, что их конечно не назначает рутинно всем подряд.
Да, все правильно делает доктор.
У нас было голосование, мы спрашивали, как часто люди обращаются к врачам. Давайте посмотрим, какие у нас были варианты голосования. Когда заболею, когда сильно заболею, и когда еще не заболел, но на всякий случай надо проверить здоровье. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Когда сильно заболею.
Когда заболею или когда сильно заболею? Давайте посмотрим. Когда сильно заболею? Это самый распространенный ответ, 47%. И еще 31%, когда надо проверить здоровье. И 22%, когда заболею. Ну, в общем, короче, 31 против 69. 69% должны заболеть, но только тогда пойдут к врачу. Алексей Эрлих, Ольга Демичева, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.